Евгений Ник. Мне тебя подарили. Аннотация. Я стала свидетельницей драки Злата с каким-то парнем. После нее именно я почему-то стала его личной мишенью. А потом меня притащили к нему на день рождения в качестве подарка. Я чудом выжила, но самое страшное случилось позже. Видео всплыло в интернет. Чтобы замять скандал, родители объявили нас парой и заставили готовиться к свадьбе. Вот только как жить рядом, если мы ненавидим друг друга до дрожи? Внимание! Роман содержит нецензурную брань, откровенные сцены. Ценз 18+. Евгений Ник. Мне тебя подарили. Внимание! Данная книга предназначена исключительно для лиц старше 18 лет. В тексте присутствует ненормативная лексика, откровенные сексуальные сцены, эпизоды психологического и физического насилия, сцены курения и распития алкоголя. Автор крайне осуждает и не поощряет подобный образ жизни. Книга не имеет намерений оскорбить или задеть чьи-то чувства, взгляды или убеждения. Все события, места, персонажи и диалоги являются вымышленными. Любые совпадения с реальными людьми или ситуациями случайны. Произведение предназначено исключительно для развлекательного чтения. Главные герои. Злат Альбертович Витман – злой. Златослава Владимировна Шутова – Слава, Славик. Глава первая. Злат – злой. Сегодня отмечаю свой день рождения. На самом деле дата была пару дней назад, но я специально перенес праздник на выходные. «Это что за дерьмо?» — говорю я, наблюдая за тем, как мои друзья Дэн, Андрей и Ромка закатывают на территории моей дачи огромную подарочную коробку, перевязанную синим бантом. Толпа гостей довольно ликует, охает и ахает, увидев внушительный размерчик подарка. «Злой, ну чего стоишь, как вкопанный?» — усмехается Дэн и хлопает по коробке с максимально довольной мордой. «Тяжеленькая!» В голове что-то щелкает, предчувствие, что это какая-то дичь, но я растягиваю свой рот в надменной улыбке и двигаюсь вперед. «Так, всем молчать!» — дерет свое горло Рома, или как мы его называем, Ром. «Музыку, пожалуйста!» — взмахивает руками, словно он оперный дирижер. Тупой народ покорно слушается, как стадо баранов. Наступает тишина, а мне каждый раз с этого ржать в голосину хочется. Как небольшая группа лиц может так влиять на огромную толпу людей? Но факт остается фактом. Есть короли, а есть обыкновенная челядь, хотя все мы из довольно обеспеченных семей, ну или почти все. Начинает играть медленная музыка с каким-то дурацким подтекстом, и мне это уже не нравится, но я никак этого не показываю. Жду. Андрюха и Дэн поднимают крышку коробки, а вслед за этим ее стенки начинают распадаться в сторону. И моему взору предстает та, над которой я издевался последние 3 года учебы в школе — Златослава Шутова. Полненькая деваха с толстенной косой пшеничного цвета, небесно-голубыми огромными глазами и до невозможности добрым лицом, от которого каждый раз у меня зубы сводит. Я не верю во всю эту доброту. Показуха и не более, потому что знаю, там внутри она не более, чем гнилое яблоко, как и все вокруг. Как же она попала в мое поле зрения и стала игрушкой для битья? Все просто. Влезла туда, куда ее не просили. В один из дней за школой я высаживал всю свою злость на бывшем лучшем друге. Старостенка Сереги, который знал, что мне до трясучки нравится наша одноклассница, Клюева Маринка. Уж не знаю, какие серенады и сладкие речи он ей напевал, но она клюнула на раз. Сосалась с ним по всей школе, мечтая о том, что они будут встречаться, а там, глядишь, и до свадьбы недалеко. Еще бы, Серега, сын крупного бизнесмена в нашей области, производителя мясной продукции. Но Серый погулял с ней недельку, позажимался в школьных коридорах, понтанулся, поставил очередную зарубку в своем баба-списке и был таков, ублюдка-кусок. И если первые дни я держался, то когда понял, что этот урод сделал это чисто по приколу, зная, что Маринка мне нравится, башню в край сорвало, я готов был задушить его. «Злат,
«Да ты что, угораешь? Я хотел показать тебе, какая она шкура и не боли. Братан, реально, из-за какой-то тёлки ты готов разорвать нашу дружбу? Алло, Серёженька, какая к чёрту дружба? По-твоему, так её показывают? Ты совсем головой ударился, или тебя изначально акушерка не поймала, когда ты из своей мамки вылетал?» Кулак полетел в его наглую рожу, а затем ещё один и ещё. Дальше возня продолжалась на земле. За этим нас и застала Шутова. Сначала она попыталась самостоятельно нас разнять, но во всём этом замесе огребла и сама. Поняв, наконец, что её слабые и неуклюжие трепыхания бесполезны, сделала верные выводы и просто свалила. А позже её папашка и директор нашей частной школы Шутов Владимир Владиславович вызвал моих предков на ковёр. При этом всё закрутилось так, что, само собой, Старостенко был пострадавшим. Бедная бедняжечка. Предполагаю, что отцу пришлось приложить немало усилий, а также насыпать на лопату Шутову и семье Старостенко приличную сумму, чтобы это дело замяли. Ну а что касается меня, дома был такой скандал, что толстенные стены нашего дома еле выдержали крика отца, чтобы не растрескаться и не рассыпаться в пыль. После того случая все и пошло-поехало. Сначала я просто подкалывал толстушку, не переходя грани, потому что всегда держал в голове образ ее отца, затем эту тему подхватили и другие. На удивление, она не жаловалась больше папочке, потому что за все время никого не вызывали к директору. Итак, со временем приколы ужесточились, и для Златославы Владимировны началась райская жизнь.
«Шут, давай развлекай Златика!» — басит Рома и ногой легонько подталкивает ее в поясницу.
Хочется сморщиться от непринятия всей ситуации, но я упрямо продолжаю скалить зубы, глядя на то, как Шутова боится поднять взгляд, и вся буквально ходуном от страха ходит.
«Какой-то дохлый у вас подарок, пацаны!» — начинаю ржать. «Вы мне тухлятину, что ли, приволокли?»
«Бля, нахера я несу этот бред? Ладно, главное, всем весело».
«Шут, живо работать! Давай чечетку!» — рявкает Дэн.
И девчонка вздрагивает, а затем медленно начинает покачиваться из стороны в сторону. За спиной раздаются тихие смешки и шуточки, а я стою и завороженно смотрю на нее. Златослава. Добрая, глупая, наивная. Дурочка. Она приподнимает голову чуть выше, и теперь я хорошо вижу ее лицо в теплом свете фонариков, которыми украшена вся территория дачи. Она плачет, но продолжает двигаться. Прикрывает глаза и аккуратно снимает с себя бесформенную толстовку, под которой обычная белая майка на тонких бретельках.
«У, Шут, ну ты и плоскодонка! У тебя много не там, где должно быть!» — выдает Андрюха, и все начинают ржать.
А я неожиданно для самого себя отмечаю. У нее красивое женственное тело, даже несмотря на явно лишний вес.
«Давай танцуй! Чего ты как вяленая рыба стоишь?»
Давится смехом Ром, подходит к ней и начинает трясти ее за плечи, отчего Шутова вся сжимается. «Ну, это уже перебор», — проносится в голове. Выставляю вперед руку и, глядя на друга, каменным взглядом давлю. «Лишнее».
«Ха-ха! Да тут много чего лишнего!» —
отбивает он и пальцами сжимает бок кабанчика, отчего она коротко вскрикивает. Златослава внезапно бросает на меня затравленный взгляд, который тут же сменяется на... «Злость? Хах, интересно. И тут она делает то, чего я никак не ожидал. Никто не ожидал. Показывает свой характер». «На этом у меня всё», — говорит уверенным голосом и прожигает меня взглядом. «Ну что, теперь ты доволен, Витман?»
«Э, Шут, ты чего разошлась?» —
складывая на груди руки, спрашивает Дэн.
«Твоя задача — веселить именинника? А ты что устроила?»
«Да пошли вы!» — дёргается она, спрыгивает на траву, быстро подхватывает свою толстовку и рвётся в сторону ворот.
«Кабанчик, ты куда это?» —
стартует за ней Дэн.
«Ух, какая быстрая! А так и не скажешь!»
— догоняет её и валит на газон. Шутова вскрикивает и пытается вырваться, но Дэн с лёгкостью скручивает ей руки, и тогда она смачно прописывает ему коленом в живот, вырывается и несётся за ворота в сторону леса.
«Идиотка жирная!»
— чертыхается друг под всеобщий смех, встаёт и сам улыбается.
«Ну как, злой, тебе понравился наш подарок?»
«Ага, сам себе завидую. Только подарок мой удрал».
«Ну, кабанчик, попался строптивый!» —
отбивает Андрюха и разводит руки в сторону.
«Хотя,
тяну, потирая подбородок. «Как вам идея устроить охоту на кабана?» Глава вторая. Златослава. Слава. Говорят, очень важно оказаться в нужное время в нужном месте, но что будет, если сделать наоборот? Правильно, можно сильно испортить свою жизнь. Так случилось и со мной. Не сказать, что мне вообще везет по жизни, но в целом я справлялась. Старалась нигде не отсвечивать и жить свою тихую жизнь, причем как в стенах родного дома, так и в школе. Но в один день все поменялось. Я учусь в частной школе, директором которой является мой отец. Мой абсолютно деспотичный отец, которому совершенно нет до меня дела, в прямом смысле. Когда мне было 4 года, мама погибла на моих глазах, утонув в море прекрасной Анапы. Но мой мозг стер из памяти то жуткое событие. Осталось лишь постоянное чувство вины, потому что отец регулярно напоминает о том дне и что именно я стала причиной того, почему мамы не стало. «Если бы ты не полезла, если бы тебя не понесло на том долбанном надувном круге, Оля сейчас была бы жива. Лучше бы в тот день ты утонула. Детей родить не проблема, а вернуть жену. Олечка моя». Сколько же шрамов слова отца оставили в моей душе, нереально пересчитать. Миллионы. Но и только словами дело не обходилось. За любое, даже самое маленькое непослушание или ошибку, в ход шел старый добрый ремень. А если его не было рядом, то папочка и рукой справлялся неплохо. Но все это только дома, а на людях он образцовый отец. Окружающие чуть ли не слезки умиления от его идеальности не проливали. А я каждый раз стояла и думала, какие же вы глупые, радостно жрете то, чем вас кормят, прям как голуби и крошки. Хотелось содрать с себя всю одежду и продемонстрировать многочисленные гематомы, что украшают мое истощенное тело от совсем свежих до самых старых. Небольшой просвет в моей жизни наступил перед первым классом. Тогда отец привел в наш дом женщину. Ей сразу же не понравилось. Неудивительно, ведь она пришла со своим ребенком, а я была как бельмо на глазу. Пыль, что хотелось поскорее смахнуть. Зато ангелочек Милана стала всеобщей любимицей. Все проступки этой маленькой гадины автоматически становились моими, и огребала, конечно же, я. Видимо, Владимиру Владиславовичу все же надоело ежедневно смотреть на ненавистную дочь, и в один из дней приехала бабушка со стороны мамы. Папочка скрылся с ней в кабинете и долго разговаривал, после чего она вышла и со слезами на глазах сказала мне: «Золотинка, теперь ты будешь жить у бабули. Не против?» Но как я могла быть против? Сердце буквально забилось с новой силой, словно невидимые мне поломанные и бракованные детали заменили на новые. Бабушка жила в частном шлакоблочном доме на окраине города. В нем было всего 2 комнаты, кухня и летняя веранда, но внутри очень тепло и уютно, не то что в доме отца. Я поселилась в маленькой комнате. На 7 квадратных метров сильно не разбежишься. Кровать, шкаф, письменный стол с настольной лампой и 2 навесные полки над ним. «Это была комната твоей мамы», — сказала бабушка, а я вдруг поняла один странный момент. Я впервые в этом доме за всю свою жизнь. Как же так вышло? Но спрашивать об этом не стала. Догадывалась, что дело в отце. Все лето я радовалась простому детству. Гуляла в огороде, познакомилась с соседскими ребятишками, с которыми потом оравой играли и носились на улице. Бабушка же упорно меня откармливала, каждый раз качая головой и приговаривая: «Ну, Володька, Ирод, ну, садюга, да чего малышку довел? Кожи да кости, скоро светиться станешь. Ой, батюшки!» И только больше пекла пирогов, плюшек да ватрушек. Вкусно, не спорю. Да только в первый класс я пошла уже заметно похорошевшей в теле. И, если честно, меня-то все устраивало, а вот отца, который меня увидел, нет. Поскольку он все еще играл роль идеального папочки, то никто не знал, что я живу у бабушки, зато все должны были видеть, что я учусь в школе, где он директор. А иначе ведь не поймут, осудят. Как так, что отец не взял свою дочь в школу, где он работает? Нет-нет-нет, такого он допустить не мог. Так, 1 сентября, мы и оказались с бабушкой в его кабинете.
«Тебя что, на ферме со свиньями держали? Что ты раздалась во все стороны?»
Первое, что вылетело из его рта, как он впервые увидел меня за несколько месяцев. Бабушка вскипела, и минут 10 я стояла скромно в уголке, пока они скандалили. Затем отец кинул на стол пачку денег, перемотанную резинкой, и сказал:
«На вот на расходы успокойся. И прекрати уже ее раскармливать до непонятного. Черт!»
— хватается он за лоб.
«Что люди скажут, увидев вот это?»
И снова на 10 минут скандал. В 7 лет любому ребенку мир и все вокруг кажется таким масштабным. И вот тогда я стояла, слушала, как два взрослых человека ругаются, и понимала одно — это из-за меня. И вновь беспросветное чувство вины накрыло с головы до ног. Я тихонько вышла в коридор и, обхватив руками школьный портфель, села на пол. Мимо меня пробегали дети, веселым эхом раздавался их смех, и только мне в этот день было грустно. Первый класс я пропустила. И снова разочаровала отца. После перелома позвоночника не смогла потянуть программу, сильно отстала, и меня оставили на второй год. А дальше полетели школьные годы, сменяясь один за другим. Отец особо меня никак не выделял, да и в целом мало кто знал, что мы родственники. Если только напрямую кто спросит, я отвечала, что это мой папа. Фамилия-то одна. Училась я неплохо, не круглая отличница, но и тройки домой не таскала. Хотя периодически отец все равно ворчал и называл меня тупой бестолочью. В школьных активностях участвовала не особо охотно, опять же по той причине, что лишний раз не хотелось видеть директора школы, который присутствовал на всех мероприятиях. Мне уже проще было не светиться, тихонько жить и ждать выпуска. Я думала, что после жизни с отцом худшего ада на планете не найти. Ошибалась. Каким-то образом я притянула внимание к себе самого опасного, устрашающего и проблемного ученика в нашей школе. И имя ему — Злат Витман. Как иронично, что наши имена так похожи. Я его знала, не лично, но была наслышана. Он ведь самый популярный парень в нашей школе. А еще мой отец его терпеть не мог, потому что тот постоянно попадал к нему в кабинет из-за самых разных проступков. Чаще всего драки. Но отец Витмана не какой-то там бизнесмен. Неа. Альберт Витман — местный депутат, который давно метит на место мэра нашего города. Так что все косяки сыночка он мастерски закрывал, замазывал и зачищал. Все схвачено. Самого Злата я периодически встречала в стенах школы, и он, наверное, самый выделяющийся парень из всех не только своим характером и поведением, но и внешностью. Высокий, ростом по 2 метра, крепкого спортивного телосложения, с густыми темными бровями и глазами кофейного цвета. У него всегда были короткие волосы, подстриженные почти под ноль. На правой скуле родинка, волевой подбородок и пухлые губы, не совсем идеальной формы, наверное, из-за драк часто разбивал. Он далеко не красавец, и в то же время его внешность притягивает взгляд словно магнитом. Он и сам чистый магнит, собирающий вокруг себя кучу людей. В тот злополучный день, который стал отправной точкой, у меня жутко болел живот из-за тех самых дней, что бывают у каждой девушки раз в месяц. Я отпросилась посреди урока и решила пойти в маленький сквер за школой, чтобы отдохнуть на лавочке. Но как только зашла за угол, то стала свидетельницей жуткой драки. Сначала я совсем не поняла, кто эти парни, но ужасно испугалась и бросилась их разнимать. И только когда здорово получила локтем по ребрам, увидела лицо парня, который явно побеждал в этой драке. Витман. Меня мгновенно охватило волной холода. Нет, даже не холода, а арктического ветра. Наши глаза встретились, а в следующее мгновение он с силой толкнул меня, и я повалилась на землю. Вскочила на ноги и бросилась отталкивать второго парня, но и он меня толкнул, а дальше они сцепились, словно голодные львы, за кусок мяса. В ужасе от мысли, что они просто поубивают друг друга, я ломанулась обратно в школу, чтобы позвать кого-нибудь из таких же прогуливающих, как и я, на помощь. Забежав в школу, пулей поскакала на третий этаж. Оставался последний пролет лестницы. Я резко рванула вперед, споткнулась и с глухим стуком прокатилась коленями по ступеням. Жгучая, до звездочек в глазах боль. Выдала болезненный стон и сжалась всем телом, замерев в таком положении до того момента, пока страдание не начнет отступать. Затем схватилась за перила и попыталась встать. С трудом, но получилось. Посмотрела на свои колени, а там кровавое месиво. И как по заказу в этот момент вышла наша медсестра. Заметила меня и охая потащила в медпункт, чтобы обработать раны. После медпункта, хромая, я сразу побрела в дальнее крыло, подошла к окну, встала на носочки и выглянула вниз. Никого уже не было. Абсолютно пустынный задний дворик, будто вся эта драка и вовсе мне привиделась. Пожав плечами, я вернулась в класс и спокойно отсидела все уроки, после чего поехала домой. А через пару дней в моей жизни и, кажется, навсегда появился Злат Витман.
«Привет, кабанчик!»